Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1088-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся с вами к этому замечательному первому посланию Иоанна. Вы, конечно, поняли, что послание это во многом похоже на Евангелие от Иоанна. Да, язык здесь очень простой. Однако эта простота обманчива. Сначала кажется, что ты все понял, все сразу услышал. Однако потом выясняется, что перед нами глубочайшие мысли, и только Дух Божий может нам все это открыть. Итак, Иоанн говорит, что он был свидетелем Господа Иисуса Христа. Он видел Иисуса, внимательно рассматривал его 3 года подряд, буквально всматривался в него и даже более прикасался к нему. И до, и после своего воскресения он, Иисус, был и Богом, и человеком. Иоанн возлежал на груди Спасителя до его воскресения и прикасался к Спасителю уже после воскресения. И вот и Бог, и человек. Я в прошлый раз уже говорил про ранних гностиков, которые как раз и появились в церковных общинах, которым служил апостол Иоанн. И вот как раз эти гностики и говорили, что да, Иисус, конечно, Бог, у них не было проблем с его божественной природой, с его Божьей природой, но они ставили под сомнение человеческую природу Иисуса Христа. И вот по этой причине Иоанн говорит и то, и другое, и Бог, и человек. Иоанн пишет все это для того, чтобы его читатели и слушатели имели общение и с Богом, и друг с другом. И в результате это общение будет по-настоящему прекрасным, приносящим подлинную радость. Но дальше перед нами возникает серьезная проблема. Да, общение, радость – это, конечно, все хорошо, это все понятно. И действительно, если будет общение, то будет и совершенная, или полная, как говорит Иоанн, радость. Однако есть один серьезный барьер и есть дилемма, которую признает всякий человек, являющийся Божьим чадом. Дело в том, что Бог свят. Да, возможность общения с самим Богом – это одна из самых славных перспектив христианской жизни, одна из лучших возможностей, которые в принципе открываются людям. Однако наши надежды разбиваются о камни, о суровую реальность, когда мы сталкиваемся вот с этой дилеммой, сформулированной в 5 стихе. Давайте прочитаем 5 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Это значит, что Бог свет и Бог свят. А мы знаем, что человек – вовсе не свят. И как же пересечь эту пропасть между святым Богом, нашим чудесным Спасителем, и мною или вами? Мы знаем, что пропасть эта велика и широка. Но как же восстановить эту связь между Богом и человеком? Как перебросить этот мостик? Да, друзья мои, я думаю, что вы помните наши беседы по книге Иова. И вот Иов отлично понимал эту проблему. Как бы он хотел пересечь эту пропасть, особенно в первой части книги, в самые трудные моменты своего страдания? Как бы он хотел тогда ощутить Бога? И то же самое понимал пророк Исаия, записавший очень важные Божьи слова. Это 55 глава, 8-9 стихи. «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Так как же грешному человеку, мне и вам, ходить с Богом, если Бог есть свет? И, собственно, ведь именно об этом факте говорит прежде всего апостол Иоанн в 5 стихе. Он излагает это великое определение Бога. И, кстати, мы с вами уже ведь составили план этого послания, исходя как раз из трех определений Бога. Бог есть свет, и об этом первая часть послания до 2 стиха 2 главы. Бог есть любовь, и об этом до 26 стиха 4 главы. Бог есть жизнь, и об этом до конца послания. Так вот, как же нам тогда иметь общение с Богом? Кажется, нам придется сделать одно из двух. Либо опустить Бога до своего уровня, либо возвысить человека до уровня Бога. А на самом деле я не случайно сказал слово «кажется». Ведь ни то, ни другое невозможно. Однако люди пытались, да и пытаются именно так и поступить. И вот Иоанн показывает сначала невозможность первого из этих двух подходов. Иоанн говорит, что Бог есть свет, чистый, настоящий. Так что же мы имеем в виду, когда говорим, что Бог есть свет? Это утверждение, конечно, не охватывает и не выражает сущность Бога целиком. Однако о многом это нам говорит. Давайте рассмотрим несколько характеристик Бога, которые происходят как раз из мысли о том, что Бог есть свет. Ну вот, например, свет указывает на славу, излучение, красоту, на Божьи чудеса. Вспоминаю, как мы с братьями во Христе были на Гавайях, и вот нас повезли в такое место, где очень хорошо смотреть восход. На самом деле, есть немало интересных мест на Земле, где красивый, очень красивый восход солнца. Но тот восход на Гавайях я запомнил как-то по-особенному. Когда солнце в лучах славы поднималось из-за горизонта. Да, потом был очень жаркий день. Эту жару я тоже запомнил. Но вот великолепие восхода осталось в моей памяти на всю жизнь. И вот один человек, наблюдая примерно за таким же восходом, очень точно заметил: «Я смотрю на то, как Бог прямо сейчас создает новый день». Точно замечено, не правда ли? Вот это создание, это творение, этот переход от тьмы к свету – все это здесь, в Божьем действии, в восходе солнца, как маленькая такая иллюстрация, чтобы нам с вами, людям, лучше видеть, лучше понимать, лучше знать нашего Творца. Слава, лучи, вот эта вот лучезарность. Да, Бог есть свет. Вот так и солнце восходит из-за горизонта и наполняет все своим светом. И вот, собственно, это и есть одна из граней определения или понимания того, что значит слова «Бог есть свет». Но это, конечно, не все. Еще одна характеристика света заключается в том, что источник света как бы рассеивает темноту, и в результате открывается то, что раньше было скрыто. Свет позволяет мне увидеть мою руку. Я вижу, например, что у меня на руке осталось пятно от краски. В темноте я бы этого пятна не увидел. Ну а так увидел и смогу потом пойти и хорошенько помыть руки. Свет открывает недостатки. Свет открывает грязь. Вот так и наши мысли открываются, обнажаются перед великим Божьим светом. И вот в этом чистом Божьем свете открываются, обнажаются и наши тайные грехи. Как говорил в свое время доктор Луис Перри Чейфер, то, что мы называем тайным грехом на земле, является абсолютно известным в небесах, потому что все наши грехи перед Богом, потому что Бог есть свет, все обнажено, все открыто, все выглядит именно так, как есть оно на самом деле. Если свет в физическом мире позволяет нам увидеть вещи такими, какие они есть, то уж тем более Божий свет показывает весь этот мир, и нашу внутренность тоже, и нашу душу тоже, ровно такой, какая она есть. Дальше. Свет указывает на абсолютную Божью чистоту, на его святость. Бог не отбрасывает тень. В нем нет ни тени, потому что он сам свет, он источник этого света, он чист. И Божий свет имеет очищающее действие для нашей земли. Происходит вот такой Божий катарсис, очищение в этом свете. Бог не только сам свет, он не только показывает или обнажает то, что во тьме было не видно, но он также и очищает других. И знаете, никакой очиститель не может сравниться с Богом. Еще раз, Бог не отбрасывает тень. И мы видели это, читая послание к евреям. Итак, Божий свет и рассеивает тьму, и показывает все, как оно есть на самом деле, но также и очищает. Свет Божий не только обнажает то, что есть, но и помогает нам преобразовываться в тех, кем Бог хочет нас видеть. И еще последняя заключительная характеристика из тех, о которых я хотел сказать сегодня. Свет ведет, направляет, если хотите, мотивирует людей. Да, такое современное словечко, я его не очень люблю, но в данном случае оно действительно уместно. Или, если хотите, свет указывает нам путь. Не случайно люди стремятся вот к такому свету. Например, дальний свет на горизонте ведет нас вперед, вдохновляет на смелость. Это как свет путеводной звезды. Кстати, Вифлеемская звезда была таковой не случайно. Это именно Божий свет, который открывается нам, людям. И именно Божий свет открылся тогда волхвам для того, чтобы привести их, чтобы они поклонились младенцу Христу, Мессии, Спасителю мира. Ну а теперь, друзья, мы должны все-таки поговорить и о другом явлении. Нам придется, очень не хочется, но придется поговорить хотя бы коротко и о тьме или о темноте. Иногда говорят, что темнота – это отсутствие света. Отчасти это, конечно, и так. Но если мы с вами понимаем свет в тех терминах, в которых мы только что его определили, то темнота – это не просто отсутствие света. Это противоположность свету. Понимаете, отсутствие праведности – это не ноль. Отсутствие праведности – это неправедность, это мятежный дух, это возмущение против Бога. Темнота – это никак не нейтральность. Темнота, в принципе, по умолчанию, по определению своему, враждебна свету, потому что Божья святость находится в противопоставлении, в конфликте со злом, с хаосом, с грехом, процветающим в этом мире. И вот перед нами как раз эта самая дилемма. Я грешный человек, и природа моя совершенно испорчена. Без Божьей благодати я был бы просто тварью, устраивающей мятеж против Бога. И нет во мне ничего доброго. Апостол Павел описывает это предельно ясно. Это послание к римлянам, 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И в другом месте, здесь же, в том же послании к римлянам, апостол Павел пишет: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Все очень серьезно, все очень сурово. Понимаете, мы не просто пассивны по отношению к Божьей праведности. Нет, друзья мои, мы делаем нечто принципиально иное. Мы находимся в активном мятеже. И вот этот мятеж в сердце человека. Не случайно апостол Павел говорит, что плотская природа противится Богу. Противится по сути своей. Это не только проявление, не просто проявление. Это именно устремление сути. И весь наш мир, мир, в котором мы с вами живем, восстает против Бога. Бог свят, а я грешен. Да, спасенный благодатью. Но как мне иметь общение с Ним? Как мне ходить с Ним?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами как раз и подходим к трем способам, которыми можно попытаться решить эту задачу, перебросить мостик между Богом и человеком. Как мы уже говорили, два из этих способов ложны, и лишь один истинен. И первый способ, о котором мы с вами сегодня побеседуем, сводится к тому, чтобы снизить Бога до своего уровня. Давайте еще раз перечитаем пятый и затем сразу шестой стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если говорим, что имеем общение с Ним». Да, это, конечно, неправда в данном случае. На самом деле это вот лишь говорим. И на самом деле человек, который так говорит, но ходит во тьме, не имеет общения со Христом. И видно это именно из того, что человек ходит во тьме. И в таком случае, если он утверждает, что имеет общение со Христом, то он лжет. Мы читаем здесь, то мы лжем, и истины нет в нас. Друзья, вы услышали, что говорит апостол Иоанн? Да, это весьма сурово. Назвать другого человека лжецом – это действительно очень жестко. Но ведь Иоанн именно так и говорит. Если вы утверждаете, что имеете общение с Богом, но при этом ходите во грехе, то вы лжете. Знаете, я такого не говорил. Я все-таки пытаюсь быть учтивым, ну, по возможности, по крайней мере. А вот апостол Иоанн именно так и говорит. Иногда Иоанна рисуют таким мягким, милым, добреньким. Да, вот не добрым, а именно добреньким человеком. Не знаю, откуда появилось такое представление. Ну, возможно, отчасти из Средневековья. Дело в том, что в средние века Иоанна зачастую изображали с кудрявыми волосами. Я бы его никогда таким не изобразил, а вот тогда это было популярно, распространено. Да, иногда его называют апостолом любви. Но ведь наш Господь называл его иначе. Господь назвал его одним из сыновей грома. И вот он, один из сыновей грома, говорит: «Вы лжете». Вот просто так, резко и напрямую, без всяких подходов, без всяких оправданий. И, друзья, не воспринимайте, пожалуйста, Иоанна как слабого и хилого. Это был мощный, сильный дядька. В конце концов, это был рыбак, а не профессор богословия. Мускулистый, жилистый. И вот он здесь все говорит как есть. Если вы утверждаете, что имеете общение с Богом, но при этом живете во грехе, то вы лжец, и истины нет в вас. Сегодня часто рассуждают о грехе среди христиан. Но знаете что? Если вы действительно ходите с Богом, то вы ходите во свете. Если в вашей жизни есть грех, и вам это нормально, вас это вообще никак не смущает, вас это не трогает, то вы не ходите с Богом. Но тогда мы приходим еще к одному вопросу. Ведь кто-то скажет: да, в моей жизни есть грех, но я реально хочу ходить с Богом. И это правильно, это хорошо. Только нельзя сводить Бога до своего уровня. Я знаю людей, которые рассуждают примерно так. Да, в моей жизни есть грех, я хочу ходить с Богом, но Бог добрый и любящий, и вот по этой причине, по причине своей доброты и любви, он ведь меня все равно простит. Вот это, друзья мои, как раз и называется сводить Бога к своему уровню. Бог меня все равно простит, потому что он такой добрый. Бог просто закроет глаза на мой грех. Но послушайте, если мы предполагаем, что Бог просто закроет глаза на ваш грех, то мы фактически сводим Бога до своего уровня. Читаем 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Так вот, ходить во свете – это значит ходить в Его Слове. Потому что именно в Слове Божьем мы обретаем подлинный, настоящий свет. И вот что также важно увидеть. Речь здесь прежде всего не о том, как мы ходим. Речь о том, в какой сфере или где мы ходим. Вполне может быть, что человек ходит во тьме и при этом думает, что у него все классно, у него все нормально. Ну, например, ты находишься в лесу, ты заблудился, но пока ты не понимаешь, что ты заблудился, ты можешь спокойно ходить, собирать грибы, наслаждаться природой. Ты думаешь, что все у тебя нормально. На самом деле ты можешь находиться даже в опасности, но ты этого не понимаешь, ты этого не осознаешь. Мы можем идти по этому лесу с высоко поднятой головой. Мы можем идти по этому лесу с радостью или насвистывать песенку при этом. Но смысл всего этого открывается тогда, когда мы понимаем, где мы находимся на самом деле. И от этого осознания может даже стать страшно. Но вы понимаете, друзья, что осознав свое реальное положение, мы будем выходить из леса. Приведу вам еще два примера. Один касается здоровья. Мы можем думать, что мы абсолютно здоровы. Мы можем думать, что вот нас ничто не беспокоит. Все здорово, все идеально. Но мы проходим обследование, и выясняется, какое наше подлинное положение дел. Вот что с нами происходит на самом деле? Мы могли быть очень веселыми, нам могло быть очень хорошо, пока мы не знали о том, что с нами. Но фактически вот это наше состояние спокойствия было связано именно с темнотой. Мы находились в темноте относительно нашего собственного состояния здоровья. Ну и последний пример. Мы заходим в сарай или мы заходим в чулан, в котором давно не были. И чулан этот темный. И нам кажется, ну все... Особенно если, допустим, на улице дождь, мы туда зашли, там сухо, тихо, хорошо, все здорово. Мы в безопасности, все очень приятно. Пока мы не берем в руки фонарик и пока мы не высвечиваем все то, что на самом деле находится в этом чулане. А там мог быть кто угодно, там могут быть и мыши, и крысы, и пауки. И мы этого всего не видели, пока не включили свет. Нам было хорошо. Нам казалось, и вот это ключевое слово «казалось», что нам безопасно. Знаете, можно быть в темноте и чувствовать себя весьма комфортно. Однако комфорт этот будет мнимым. На самом деле вас может подстерегать очень серьезная опасность. Опасность, которую вы просто не видите, пока не зажжется в вашей жизни свет. Ну вот и сегодня есть немало христиан, которые приходят в церковь из недели в неделю, но при этом не слышат Божье Слово. Они просто сидят в темноте. Они могут слушать забавные или очень умные, или даже поучительные вещи. Они могут получать полезные советы, но они не получают при этом Божье Слово. Им кажется, что все хорошо, все замечательно. Однако они в серьезной опасности. Они продолжают ходить в темноте. Да, им, конечно, удобно. Но если бы они открылись перед Божьим Словом, то они увидели бы свое подлинное положение. Они поняли бы, что они грешники. И комфорт в данном случае никак не помогает. И вот, друзья мои, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». И истины нет в нас. Вот это как раз и есть описание мнимого комфорта. Все нормально, все здорово, у меня нет греха. Находятся даже люди, которые мне подтвердят, что у меня все здорово и что у меня нет греха. Но мнимый комфорт ни к чему хорошему не приводит. Ложное утешение и самоутешение смертельно опасно. Это как человек, который пришел к врачу, и врач ему говорит: «Все у тебя замечательно». Это как человек, который заблудился в лесу, но убеждает себя, что дорога, выход буквально рядом. Это как человек, который пришел в банк, и в банке ему почему-то говорят, что у него много-много денег, хотя деньги у него на исходе. Вы не можете себе такого представить, но люди вокруг нас делают это постоянно. Ты хороший, ты добрый, ты замечательный. Потому что человеку не хочется сталкиваться с Божьим Словом. Ему не хочется сталкиваться с Божьей оценкой. Ему не хочется идти по тому единственному истинному пути спасения, который дает нам Господь. Мы признаем наше бессилие, мы признаем наше банкротство. И это первый шаг для того, чтобы принять Божью милость и Божие прощение. По-настоящему, а не просто как самовнушение или ложное самоутешение. В следующий раз мы с вами будем говорить о том подлинном, истинном, настоящем пути, который дает нам Бог для того, чтобы пересечь эту страшную пропасть между Богом и человеком. И, возможно, мы также затронем еще один ложный путь, которым зачастую идут люди. Но это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.